Еще раз доброе утро всем, и я хочу сказать также доброе утро нашим церквям, которые смотрят нас через интернет, нашим братьям и сестрам, хотя мы вас здесь не видим, но мы знаем, что вы здесь, и поэтому мы вас чувствуем, мы знаем, что вы здесь, и мы вас любим, и мы очень благодарны за то, что вы у нас есть. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему, по крайней мере, это для меня. Вот, это очень интересно, и это то, что меня уже тянуло, наверное, где-то пару месяцев, я думала об этом, думала, и мне как бы не было достаточно, что ли, откровения насчет этого места, и вот, наконец-то, я именно получила, я очень рада поделиться этим с вами. Так что сегодня будет, наверное, больше как учение. Вот, наверное, смотрите, тут вышла в юбке, тут учить собралась. Но вы знаете, я говорю, когда ты с Духом Святым заводишь отношения, вы знаете, что даже дети начинают такие вещи выдавать, что ты сидишь и в шоке от них, откуда он все это знает. Иисуса помните в 12 лет, да? Как там от него все в шоке были. Все эти служители, которые всю жизнь там в храме прослужили, такие все умные, со знаниями, Иисус пришел и всех их уложил. Вот, поэтому я верю, что для Духа Святого возраст и пол не имеет значения. И если ты его искренне просишь о чем-то, он тебе будет открывать. Да, и в последнее время мне очень Дух Святой очень много говорит именно через слово. Я получаю именно ответы через слово. Такой сезон у меня через слово. И сегодня мы, наверное, пойдем в книгу «Откровение». Я из этой книги еще никогда не говорила, потому что всегда для меня это как бы такое прикрыто тайное было. Там столько всего непонятного, какие-то там такие вещи, какие-то там куча цифр, какие-то куча знаков. Чего оно такое? Вы знаете, я вот заметила, что, наверное, две самые непонятые книги из Библии в христианстве – это книга «Песни песней» и книга «Откровения». Вы согласны? Все книги мы понимаем, и пророков, и бытие, там, и все, и Евангелие. А вот эти две книги почему-то вот мы всегда избегаем о них говорить. Оно как-то такой дымкой все покрыто. И я поняла, почему. Потому что вот именно в этих двух книгах заложена самая большая бомба. Песня песней, и дьявол боится, чтобы люди получили информацию из этих книг. Дьявол очень боится, чтобы христиане поняли, о чем говорится в этих книгах, потому что этим образом они получат какое-то огромное оружие, против которого он ничего не сможет сделать. Потому что придет определенное знание, когда церковь поймет, о чем там говорится, он понимает, что ему просто крышка придет. Почему? Потому что песни песней, там реально Бог открывает Иисус в свое сердце как жениха. Там ты просто читаешь, и ты узнаешь такую ненормальную любовь к тебе, что ты просто не можешь его не любить, ты не можешь ему не посвятиться, ты не можешь просто оставить ради него все и просто вот любить его. И это что дьявол больше всего боится. И так же самое откровение, откровение открывает другую сторону невесты. Откровение, там невеста представлена уже как победительница, не просто там, а именно отношения интимные с Богом, но именно как победительница, потому что в конце... Она вместе с Иисусом, она победит этот мир, она победит дьявола, победит всех демонов, и они, война закончится, и они будут вместе царствовать. И дьявол, он пытается вот всем, возможно, он тебе любое знание даст, но вот эти вот две книги, он просто закрывает, и люди боятся даже их. Но мы сегодня пойдем наконец-то, и я рада, что Дух Святой нам начинает уже открывать эти вещи, потому что я верю, он готовит нас для последнего времени, и он готовит особое поколение людей. Но чтобы быть готовым к этому последнему времени, тебе нужно получить знания о себе, кто ты и вообще, чем ты владеешь, и вообще, кто твой жених, кто твой Бог, кто ты вообще. Итак, мы сегодня будем говорить много из Откровения, 2 и 3 глава. Если вы помните, там Иисус дает всем послание к церквям, да? И там Он их и обличает, и хвалит, и там же Он обещает... Именно что это церковь, какая церковь будет награда. И поэтому тема сегодняшней проповеди будет называться «Побеждающий наследует все». Да. Я верю, что мы это поколение побеждающее. Нам надоело проигрывать, нам надоело постоянно сидеть в лужах, в депрессии, в каких-то непонятных вещах постоянно вокруг так вот заколдовано. Я знаю, что мы выходим в сезон, где мы понимаем, что мы победители. И вы увидите просто, ради чего вы проходите трудные моменты, там предательства какие-то, может там проблемы разные там с финансами, там проблемы в семьях. Вы просто поймете, почему, и вы увидите, что вас за это ждет. И я верю, что это вам даст стимул больше. Почему меня еще волнует вообще тема церкви, я вот, наверное, сколько вот и проповедую, и мне постоянно все сводится к одному. Это действительно моя больная тема, потому что я действительно настолько устала от слабых церквей, я устала, что дьявол творит, что хочет, и нет этих посвященных, нет этих полностью проданных Богу, которые просто придут и скажут «нет». Теперь время прийти Иисусу, царствовать на эту землю и установить Его царство. Вот, и я вот, знаете, я знаю, что когда Иисус придет, да, во второй раз, Он придет за подобной невестой. То есть все, чем мы будем изменены, это будет наше только физическое тело, оно преобразится. Но Дух, Он уже будет такой же, как у Иисуса. Твои понятия, твое мышление, твои мысли, то, как ты говоришь, это будет полностью, как это делает Иисус. И поэтому, когда Он придет, Он уже придет за своей частью. То, что было Его, это просто двое станут одним. Знаете, как в женитьбе. И вот то, что произойдет в церкви, Он уже берет подобное, то, что преобразилось уже полностью в Него. Просто наша физическая форма поменяется. Но уже наше естество, уже будет, это будет Иисус. И поэтому, и тогда будет церковь готова. И тогда мы просто преобразимся, мы вместе с Ним идем. Вот, и поэтому я знаю, что Бог нас готовит к этому. И мы идем туда. Да, мы еще там, мы еще далеко пока от этого. Честно сказать, мы еще в зародыше всего этого, но мы туда идем, и Бог нас преображает. И в последнее время это знание увеличивается, но, знаете, таким комом наворачивается. Бог время сокращает, потому что Он уже, знаете, сам устал ждать, и Он хочет как можно быстрее нас забрать к себе. Вот. И поэтому пойдем сегодня откровение, и я верю, что вы получите для себя очень важную информацию, которая поможет вам именно узнать о себе, и именно сделать еще один шаг ближе именно к той церкви, которой вы должны быть. Итак, поэтому читать будем из слова сегодня много. Тот, кто не любит читать Библию, мне вас жаль. Вот. Итак, вы все помните, да, где произошли эти события? Это апостол Иоанн, самый младший ученик, он был сослан на остров, и там Иисус к нему приходит в видении и начинает говорить ему реальные вещи, что будет происходить в последнее время. И кто читал, да, то вы там помните, что Иисус говорит, там, побеждающему дам есть там сокровенную ману, побеждающему там дам какой-то камень, побеждающему сижу, какой камень, у тебя булыжник нам с новым именем принесет, like, okay. И что это значит, и там, то тому там с дерева там есть жизнь, и я всегда думала, что это какие-то там духовные вещи, это что-то будет там происходить на небе, знаете, когда мы уже туда придем. И оказывается, Дух Святой сказал, нет, это не будет, вам не нужно ждать, пока вы попадете на небо. Вы в этом уже будете ходить в последнее время. Это то, в чем будет церковь ходить в последнее время. И в этих двух главах говорится именно о семи церквях. Бог именно обращается к каждой церкви, и Он показывает их сильные стороны и показывает их слабые стороны. И потом Он говорит, если вы исправите эти стороны слабые, то вот такая вас награда ждет. И вот каждое там было свое. Я знаю, есть много разных теорий, там, учений насчет этого. Есть одна теория, что каждая церковь относится к какой-то определенной эпохе, да, там, первая ефесская, там, первая христианская, именно первые христиане. Потом, да, это, с одной стороны, правильно, но, знаете, Библия, она настолько, это настолько глубокая вещь, ты один стих не можешь переводить только вот по одному. Знаете, с одной стороны, один стих, ты можешь из него столько откровений получать, и получать, и получать, и получать, именно с разных сторон подходить к нему, что ты просто будешь в шоке. И вот сегодня я к этому хотела подойти, как я это увидела, как мне, по крайней мере, Дух Святой открыл, семь категорий христиан. Вот эти семь церквей, семь категорий христиан. И сейчас, когда мы будем говорить об этом, вы из какой-то категории, вы себя узнаете. И вы поймете, что, о, это я, мне надо меняться, и если я это поменяю, вот что меня ждет. Вы готовы? Так что пристегнитесь ремни, мы поедем. Окей. Итак, мы начнем со второй главы. Я первую не буду читать, да, там Иисус пришел, там о всей славе, там как в огне таком, и, конечно, Иоанн там, он упал, у него сил не стало, он такого не выдержал. И там Иисус начинает говорить ему. Итак, мы начнем с первой церкви. Вторая глава, первый стих. «Напиши ангелу Ефесской церкви, вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке семь звезд и проходит между семью золотыми светильниками». Итак, Ефесская церковь. Что это была за церковь? А вообще, слово «Ефес», именно корень этого слова обозначает «отпустить», «ослабить», «расслабиться». Это значение этого слова. Сейчас вы поймете, почему. И дальше он говорит. «Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. Я знаю и то, что ты не переносишь дурных людей и подверг испытанию тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что у тебя есть доброе терпение, и что ты потрудился ради меня, но не утомился от всего этого». Сразу первую вещь хочу заметить. Заметьте, что когда Иисус приходит и обличает, да, допустим, Он всегда тебе покажет твои положительные стороны. Он всегда тебе скажет, что Он любит в тебе. А у нас у людей мы обычно наедем, да, на человека, опустим его, а потом только вспоминаем, слушай, я ему ничего хорошего не сказал-то, да. А Иисус, Он сначала наоборот, тебе поднимет, поддержит, а потом скажет, ну, есть что нужно поменять. И вот Иисус ей говорит. И вот Он показал, за что Он любит эту церковь. И действительно, эта церковь была очень... Это люди были работяги. Вот если я по описанию этой церкви, это люди были работяги. Они работали, они выкладывались, они тянули все служения, которые они могли. Тут также Иисус говорит, что ты не переносишь дурных людей, и ты подверг их испытанию. Это значит, что у этих людей был дар развлечения. Они выявляли, если люди были не с чистыми мотивами, лжецы, они сразу их выявляли, и они сразу обличали их. И это то, что Иисус любил в этой церкви, любил в этих людях, то есть категория этих христиан. И также он говорит, у тебя есть терпение, и ты трудился ради меня, и не утомился. То есть, видимо, был какой-то момент в жизни, они долго-долго, видимо, что-то делали, и не видели никакого плода, и они все равно продолжали быть верными. И Иисуса это очень зацепило, Он очень заметил это, мне, я обожаю это вас. Но, дальше, 4 стих. «Но вот что я имею против тебя. Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Так вспомни же, где ты был до падения, покайся и соверши деяние, которое совершил в начале». И если ты не раскаешься, я приду к тебе и уберу твой светильник с места. Смотрите, о чем здесь говорится. То есть, это люди, которые, как мы сказали, они настолько втянулись в служение, что они забыли самое главное. Они забыли общаться с Богом, они забыли проводить с Ним время. Кто-нибудь узнает себя в этом? Мы ж любим там понабирать все на себя и там, и сям, и там, и там, и там. И у нас вообще времени не остается для Бога. А Бог сказал, мне не нужны твои служения. Мне все равно, сколько ты там выкладываешься, что ты делаешь. Если у тебя со мной нету соединения, если ты не проводишь время со мной, эти все служения, это все пустое место. Ты думаешь, что ты зарабатываешь себе что-то на небе. Но на самом деле ты только еще больше теряешь. И Иисус говорит, я хочу тебя, я хочу общаться с тобой. Перечеркни все, что тебя отвлекает от меня. Вы знаете, даже служение может стать твоим идолом. Казалось бы, ну я же служу Богу, я же для Бога это делаю. А Бог тебя просил это делать. Если это забирает твое время от общения с Ним, если у тебя не хватает время проводить с Ним, это твой идол. Служение может быть твоим идолом. И Иисус сказал, что если вы это не исправите, я заберу ваш светильник. Светильник представляет собой, символизирует служение. Он сказал, я ваше служение разрушу, я ваше служение закрою, и я найду человека, который будет ходить в любви со мной и будет вещи делать из тайной комнаты выносить. Что я ему буду говорить в тайной комнате, и он будет это выносить. Вот. И поэтому, если вы видите себя в своей категории, просто подумайте об этом. Если вы понабирали на себя кучу служений, и у вас не хватает времени на что, оставьте себе одно служение, выполняйте его на 100% и просто живите в любви с Богом. Потому что Иисус реально говорит, я заберу светильник, то есть я сдвину тебя со служения, я закрою это и найду человека, который будет ходить в любви со мной. И 7 стих, он говорит, «Всякий, кто слышит это, должен слушать, что Дух говорит церквям. Тому, кто победит, я дарую право вкусить от дерева жизни в саду Божьем». Я вот тоже думала, ну это, наверное, когда мы придем на небо, и там какое-то особенное дерево, да, жизни, и вот только те, которые слушаются, они будут кушать, а все остальные там смотреть со стороны будут. Вот. Но оказывается, это будет происходить на земле. Это церковь, которая отбалансирует в себе вот эти вещи, служение, общение со мной, это дерево в саду. Смотрите, сад – это всегда это сфера его славы, сфера его присутствия. Вы помните Адам и Ева, да, когда они ходили в саду, они ходили в присутствии Бога. Там они общались с ним лицом к лицу. Иисус сказал, что в последнее время эта церковь, она будет на земле иметь возможность общаться со мной лицом к лицу, как Адам и Ева делали это в саду Эдемском. То есть я им лично буду говорить откровения, я лично им буду давать информацию, я лично их буду наполнять, они лично будут кушать из меня. И они, это будет не только их менять, это будет менять все вокруг. То есть вот что Иисус пообещал. Кушать от дерева жизни. Хотя, конечно, я верю, что это дерево жизни, оно действительно существует на земле, и мы там будем вкушать от него, чтобы получать силу, там, исцеление. Вот. Но это также возможно на земле. То есть ты реально входишь в контакт с Иисусом, ты его видишь, у тебя реальные встречи с ним, у тебя реальные переживания с ним, и ты уже другой. То есть это идет на более глубоком уровне. Дальше, второе. Вторая церковь. А, и еще я верю, что именно вот в этом саду, да, Бог восстановит то, что Адам и Ева потеряли в раю, вот именно в этот период. А что они потеряли? Это видеть Бога лицом к лицу. У них закрылись духовные глаза. То есть, когда мы возвращаемся вот в этот сад, Бог говорит, я открою твои опять духовные глаза, ты будешь меня видеть. Я верю, что это поколение, оно будет видеть Бога. Оно будет видеть Бога, как Моисей видел Бога, как Адам и Ева, как многие видели Бога. Я восстановлю это. Ты будешь опять вкушать, и твои глаза откроются. Ты будешь меня видеть. Я имею в виду физическими глазами, в духе, неважно, но мы будем его видеть. Кто хочет видеть Иисуса? Кто хочет вот лицом к лицу вот просто общаться с ним? Я каждый день молюсь, я уже не дождусь, когда, мне уже, ну когда? Я знаю, что Бог обещал, и обязательно это случится. Он будет именно жить между нами, он будет с нами общаться, потому что он это обещал. Второе. Напиши следующему ангелу. Это 8 стих мы идем, 2 глава. Напиши ангелу Смирнской церкви. Вот что говорит тебе первый и последний, кто умер и снова возвратился к жизни. Я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты и богат. И о клевете, которую на тебя возвели те, кто говорит, что они иудеи, хотя это и не так. Но на самом деле их синагога принадлежит к дьяволу. Итак, Смирнская церковь. Смирн переводится, корень этого слова переводится как духи, вот это вот мира, которое употребляли, когда хоронили мертвых в те времена. То есть они душили тело, я имею в виду духами, помазывали это всякими этими благовониями. Благовониями, тоже странное слово, ну ладно. То есть благо воняет, окей. То есть благопахнущими, наверное, да? Вот, они помазывали это тело, и то есть в этом есть тоже прообраз. Эта церковь, именно вот эта церковь, она именно жила в том районе, именно там, где их очень сильно гнали, и люди умирали за Бога, реально физически их умирали. И также Иисус говорит, да, я знаю твои поступки, я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности. И иногда мы тоже, Господь, когда придет финансовый прорыв, когда придет финансовый прорыв, и мы молимся, молимся, а прорыва нету. И ты думаешь, что ты уже, я так делаю, уже и бесов всех изгоняешь, и дьявола уже изгоняешь, и уже все проклятия, которые вспоминаешь, и все равно ничего не помогает. И тут реально Бог говорит, да, я допустил это, и я знаю об этом, я знаю об этом, но я хочу, чтобы ты через это прошел, потому что через это умирает твоя плоть, через это для некоторых людей умирают твои, все твои желания нечистые, вот эта жажда к власти, жажда к деньгам, потому что у многих людей портится от сердца, от денег портится. И он говорит, я знаю о твоих страданиях. И вы знаете, я вот хочу вам сказать, что мы живем в последнее время, да? И действительно, что дьявол обозляется, и его сила, она увеличивается. И мы знаем, и мы слышим там и где, что уже в наше время случаются гонения на христиан, да? То есть в наше время христиан и сажают в тюрьмы, и в казнят там в мусульманских странах. И я знаю, что в последнее время это увеличится. Потому что, естественно, дьявол попытается уничтожить христиан, то есть гонения будут. Но, я хочу вам сказать одно но. Я знаю, что есть два, как бы, два кемпа, да? Одни говорят, ну, это в основном религия, она запугивает. Нас там всех поубивают, нас там будут преследовать, там в тюрьмы бросать, нас над нами будут издеваться, да? И уже такие запуганные люди ходят. Второй кемп говорит, ну, это больше как бы к харизматам относится. Нет, нас, с нами ничего не будет, над нами охрана, мы будем все разрушать, мы будем все связывать, с нами ничего не случится. И я вам скажу, что обе эти категории, они не правы. Они не правы, потому что будет все. Да, будет все, но в то же самое время Бог избрал некоторых людей изначально, чтобы они страдали ради Него. Они были уже преизбраны. И большинство этих людей, они уже это знают. Некоторым Бог уже это сказал или открыл, некоторым потом откроет. И Он их для этого подготовит. То есть я тоже сидела и так думала, Господь, а вдруг меня убьют за Тебя? Я просто реально вопрос себе задала. Вдруг там меня там что-то будут делать? Вообще выдержу ли я? Вообще как я себя буду вести? И меня как бы мучило это. А потом мне Дух Святой просто начал напоминать разные вещи, говорит, успокойся. Даже если это случится с тобой, не переживай, вспомните Стефана, да, как он умирал, когда его там камнями швыряли, да, булыжником, он умирал с улыбкой на лице. На нем была милость Бога, что он вообще, во-первых, не чувствовал этой боли, и, во-вторых, его дух уже был там, потому что он уже видел небо открыто, он уже видел ангелов, люди просто побивали уже его тело, но его духа там не было уже, они не понимали, чему он улыбается. И второе, если вы читали историю о первой христианской церкви, когда христиан бросали к львам, когда их там, помните, сжигали, там делали живые факелы из них, обливали их там смолой и поджигали. И история говорит, что эти многие люди, они умирали с улыбками на лицах. Почему? И никто не мог понять, почему они умирают с улыбками на лицах. И очень часто уже духа уже в этом теле не было. Бог настолько любит своих детей, он настолько, только то, что он уже согласился ради него просто умереть, отдаться этим мучениям, просто часто Бог забирает уже дух, и уже эти львы, и этот огонь, они уже просто сжирают это мертвое тело. И поэтому, Господь, если даже кому-то из нас, говорим, время последнее, мы не знаем, что будет. Если кто-то из нас предназначен идти на смерть, Бог нас подготовит. Просто не переживайте. И опять, это избранные люди, это не все. И вот Иисус им говорит, Иисус им говорит дальше, 14 стих. Да, говорит, вернемся сюда. Да, и Иисус им говорит, не бойтесь и не страшитесь, что тебе придется пострадать. То есть Господь говорит, да, страдания придут. То есть есть категория христиан, которые переживут эти страдания. Но Иисус говорит, не бойся. Дьявол бросит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете томиться. Но будь верен, даже если придется умереть. Вы понимаете, мы то поколение, которое мы проданы Богу, у нас больше нет своей воли. Мы согласились идти на все. Мы не сказали, Господь, я тебе отдаю жизнь с условием, что я проживу там до 100 лет и умру тихонько в постели. То есть мы не знаем, что завтра будет. Завтра придет кто-то, может, и из пистолетов. Знаете, много очень помазанников умерли такими смертями, их просто Бог их забирал. Они реально умирали за Бога. То есть мы должны мышление заиметь. Если мы подписались быть проданы Иисусу, мы подписываемся на все. Любая цена, которая идет с этим, любая жертва, и мы не знаем, как закончится наша жизнь, но мы знаем, как бы она ни закончилась, у Бога все под контролем. И Он тебя всегда к всему подготовит. Он не бросит тебя, знаете, врасплох, и ты не знаешь, куда кричать, бежать, что просить. Он тебя подготовит, и ты будешь это делать как бы в полном спокойствии. Поэтому Иисус говорит, не бойтесь, доверьтесь мне. И смотрите, и эти люди... Что им Бог обещает? Тот, кто победит, не причинит вреда, вторая смерть. И мы узнаем вообще, что такое вторая смерть, мы пойдем в Откровение, 20 глава, с 4 стиха. С 4 по 6. Это было продолжение видения Иоанна. И он пишет, «Я увидел престолы с сидящими на них людьми, которым дана была власть судить. И увидел я души, тех, кто был обезглавлен за истину об Иисусе». То есть это мученики, которые умерли за Христа. И Слово Божье. «Они не поклонились зверю, не изображению его, не приняли изображение его на лбах и на руках. Они возродились к жизни и царствовали вместе с Христом в течение 1000 лет. Остальные же мертвые не возродились к жизни, пока не завершилось 1000 лет. Это первое воскрешение мертвых. Блажен и свят, кто причастен к первому воскрешению. Вторая смерть не властна над ними». То есть, если поднимемся выше стих, то эти люди, этих людей он увидел сидящими на престоле. И дальше в этой же главе он описывает, как Иисус и эти люди, которые сидели с ним на престоле, они судили мир. То есть там море отдало своих мертвых, там земля отдала всех своих мертвых, и все стояли, и все дрожали перед Богом, они не знали, чем закончится суд, потому что они или могли пойти в рай, или их просто могли потом, знаете, отправить. И они стояли и дрожали. Но невеста, вот именно здесь говорится о невесте, которая продала все, без остатка, и она готова идти на все до конца. Вот именно эти люди, они на суд не приходят, они с Иисусом судят мир. Ребят, это мы с вами. Иисус говорит, не бойтесь, если вы настолько проданы мне, что не боитесь умереть за меня, да вы будете рядом со мной, вы будете правая рука моя, вы будете со мной судить. Вообще не бойтесь, что вас там судить будут. У вас как бы, у вас не за что судить, вы моя невеста. И вот это вот Бог и обещает нам. Третье. Напиши, это у нас 12 стих. «Напиши ангелу Пергамской церкви». Опять, это третья категория христиан. Вот что говорит тот, у кого обоюдоострый меч. Я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. И я знаю также, что ты держишься имени моего и не отрекся от меня, от веры в меня, даже когда Антипа, верный свидетель мой, был убит в вашем городе, где обитает сатана. Итак, Пергам, это был город, он, знаете, это христиане, жившие в этом городе, они были окружены всякими демоническими храмами, то есть идолопоклонническими храмами. Там были всякие культы, там процветал оккультизм. И вот эта церковь, она жила среди всего этого. Там была вот эта коррупция, разложение культуры. То есть, в принципе, мы видим как бы вокруг себя. То есть, там было самое как бы сгусток вот этого колдовства. Вот, потому что Иисус здесь говорит, что ты живешь, где престол сатаны. Вот там именно сгусток был всей демонической силы. И христиане, они пытались, они жили именно в этом. И я знаю, что есть как бы категория христиан, которые именно окружены вот этим всем демоническим давлением, присутствием, и тем не менее они двигаются, и они все равно пытаются сохранить веру в Бога. И Иисуса это очень трогает, его это очень коснулось. Но тем не менее, если мы прочитаем дальше, 14 стих, он говорит: «И все же кое-что я имею против тебя». Есть среди вас некоторые, придерживающиеся учения Валаама, который научил Валака вынудить жителей Израиля совершить грех. Они съели пищу, пожертвованную идолом, и тем самым совершили прелюбодеяние. Также есть у тебя некоторые, придерживающие учения Николаитов. Раскайтесь же, иначе я скоро приду к вам и сражусь с теми людьми, мечом, исходящим из уст моих». То есть, о чем здесь говорится, здесь эта церковь, как бы она ни старалась сохранить веру, но постепенно они начали терять свои стандарты. Они начали смешиваться вот с культурой этого мира, с культурой этих язычников. То есть, они начали загрязняться. В принципе, то, что мы видим в христианстве сегодняшний день. Как бы, да, мы как бы в церковь, но заходим на сайты, которые мы не должны заходить, да, смотрим фильмы, которые мы не должны, в принципе, смотреть, ходим в места, в которые мы не должны ходить, и мы вроде и тут пытаемся как бы немножко ухватить, и там как бы не потерять. И Бог говорит: просто покайся в этом, потому что я приду, я буду это судить. И вы знаете, Пергам, как переводится, именно вот этот корень пер, переводится неправильный, а гамус, именно женитьба. То есть, Бог говорит, что вы променяли меня и как бы женились на этой культуре, на грязно развращенной культуре вы променяли меня. И Бог говорит, ну и Бога это просто очень, его сердце это ранило. И да, как бы ты не отрекся, ты веришь в меня, но в то же самое время ты начинаешь именно питаться от этой культуры. Помните прошлую проповедь, да, когда пастор за ДНК говорил? То есть ты загрязняешь свой источник, ты загрязняешь вот эту свою ДНК именно вот этой демонической культурой, неправильной информацией. И поэтому, говорит, осторожно, поставьте себе стандарты, поставьте себе принципы, через которые вы не будете переступать, чтобы вы были моим чистым, чтобы я мог полностью двигаться через вас. Потому что эти люди, они долго не протянут, они тоже будут убраны очень скоро. И что говорит Иисус? Он говорит: если вы это исправите, если вы полностью отделите себя для меня, 17 стих, тому, кто победит, я дарую манну сокровенную, и еще я дам тому белый камень, на котором начертано новое имя, и никто не знает этого имени, кроме того, кто его получит. Я вот тоже думаю, что за манна? Ну, хлеб мы там будем какой-то жевать на небе. Думаю, что оно такое? А оказывается, помните, Иисус себя называл манна? Помните, я есть манна, я есть хлеб, да? Когда мы преломление принимаем, что мы принимаем? Мы принимаем хлеб, мы принимаем, это прообраз Иисуса. И Он сказал: я вам дам манну сокровенную. То есть, если вы себя вот отделите, вот поставьте себе строгие вот эти вот принципы, стандарты, станьте моим отделенным народом, именно отделитесь от этого мира, то у вас будут со мной такие отношения, такой интимностью, что я буду вам высвобождать такие секреты, такую информацию, которую больше никто не знает. Люди будут смотреть на вас и говорить: откуда ты это знаешь? Откуда себя кольется? Где ты это вычитал? А ты нигде. Потому что я храню себя в чистоте, и Иисус мне такие вещи высвобождает, и они текут просто через меня. И это в том, в чем будет ходить церковь последнего времени. В чистоте, в святости, потому что это то, к чему зовет Бог. Потому что Он хочет двигаться через тебя в полной силе. Он хочет высвобождать через тебя сильнейшие вещи, которых еще не слышали, которых не видели, о которых еще не читали. Но Он может только это делать через полностью посвященных и отделенных Ему людей. И папа там говорит, ты будешь иметь меня внутри, и я через тебя буду эти вещи высвобождать. И дальше... И дальше он говорит, что я дам вам белый камень, на котором начертано новое имя. Если вы пойдете в историю пергамского, вообще в историю древнего Израиля, то откуда вообще пришел этот белый камень? Значит, допустим, человека в чем-то обвинили, да? Украл он там что-то. И выходил судья. У нас сейчас судья обычно молоточком стучит, да, и говорит там, виновен там, виновен там, и говорит ему сколько, да, наказание. А раньше у них этих молоточков не было, у судьи было два камня, один черный, а другой белый. И если человек был виноват, то судья выкатывал черный камень, и это обозначало, что человек осужден, и его наказывали. А если судья выкатывал белый камень, то этот человек, говорит, прощен, и его просто отпускали. И вот Иисус именно берет этот прообраз, он говорит, я вам дам белый камень. Это значит, не важно, что было в твоем прошлом, не важно, сколько ты залетал, не важно, сколько ты грешил, и не важно, в какой грязи ты сидел. Я тебе этот белый камень дам, это значит, что твоего прошлого больше нет. И я дам тебе новое имя. Если ты был последним, не знаю, алкашом, или там самой последней проституткой, и люди, знаете, в памяти это все держат, и они еще помнят тебя вот таким, то Иисус говорит, у меня этого нет, я тебе даю новое имя. Я тебе даю имя, допустим, пробуждения. И куда ты идешь? Да, не важно, какое твое прошлое было, но сейчас, куда ты идешь, люди будут пробуждаться, люди будут меняться, люди будут зажигаться. Это новое имя, которое я тебе... Это белый камень с новым именем, которого никто не знает. И только ты узнаешь тогда, когда ты войдешь в свою судьбу, когда ты встретишься реально с ним, начнешь искать тебя, и он тогда скажет, кто ты, в чем ты будешь двигаться, как именно он будет использовать тебя для твоего царства. Это будет твое имя. И когда ты будешь идти, оно будет выливаться через себя. Вот о чем говорил Иисус здесь. Поэтому я знаю, что церковь последнего времени, она наконец-то узнает, кто она. Каждый лично займет такие отношения с Богом, что Бог ему лично скажет, кто ты и какая роль твоя в его царстве. Неважно, если ты или молитвенник, или ты там евангелист, там едешь, зажигаешь города, или ты просто сидишь один на один, служишь людям, молишься с ним. Неважно, неважно, какое было твое прошлое, потому что я знаю, очень часто из-за прошлого люди не могут двигаться. Люди просто сидят в своем старом и... И знаете, оно напоминает, им напоминает, напоминает, и они сидят, и думают, и они верят этой лжи. Поэтому Иисус говорит, забудь за прошлое, я тебе даю новый камень, я тебя оправдал, этого больше нет. И ты будешь двигаться, именно войдешь в свою полную судьбу, именно в полное призвание. Именно ты, я тебя хочу в полноте использовать. Помните, да, как Иисус говорил, что именно вот эти вот блудники, мытари, грешники, они вперед идут в Царствие Божие. Помните, да, когда он этим говорил религиозникам? Вот. И поэтому, неважно какое у тебя прошлое, просто встреться с ним, начни жить с ним, и ты увидишь, кто ты. Ты не просто рожден сидеть там на лавочке и слушать проповеди всю свою жизнь. У тебя есть твоя роль, твое особое имя, которое сейчас никто не знает. Но как только ты встретишься с ним, и ты начнешь жить именно из своего имени. Это то, о чем он говорил здесь. Четвертое. Я не слишком быстро говорю, мне помедленнее чуть, не? Успевайте. Окей. Итак, 2 глава, 18 стих, 4 церковь. Напиши ангелу Фиатирской церкви. Вот что говорит Сын Божий, чьи глаза подобны пылающему огню, и чьи ноги подобны сверкающей бронзе. Я знаю о твоих деяниях, любви, о твоей вере, службе и долготерпении. И знаю, что ты совершаешь сейчас большие деяния, чем раньше. Итак, еще одна церковь, очень хорошая церковь. Люди реально любили друг друга, служили друг друга. Люди терпели друг друга, чего, знаете, в церквях наших обычно нету, там разобиделись, ушли из церкви, все, порвали отношения. То есть это люди терпели, они тоже проходили свои вещи, и они терпели, терпели. И Бога тоже это очень сильно коснулся. И, и наоборот, они, знаете, росли в том, в чем они жили. То есть их плоды, их служение росло. Но Иисус сказал, вот что я имею против тебя. Опять же, просто смотрите, я говорю, вы обязательно увидите себя в какой-то категории. Вот что я имею против тебя. Ты со снисхождением относишься к той женщине Иезавели, которая называет себя пророчицей. Своими поучениями она обманывает моих слуг, и они прелюбодействуют, и едят пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время раскаяться, но она не желает раскаиваться в своем духовном прелюбодеянии. И я уже готов повергнуть ее на ложе мучения, а тех, кто прелюбодействовал вместе с ней, подвергнуть великому страданию, если они не раскаются о дурных поступках, совершаемых с ней заодно. Я убью их детей. Это уже серьезно, когда Бог говорит «бью», это нужно задуматься. Я убью их детей, наслав на них мор, и все церкви узнают, что я тот, который проникает в умы и сердца людей. И я воздам каждому из вас за то, что вы совершили. И вот здесь я вот немножко хочу остановиться. То есть все хорошо было во церкви. И любовь, и терпение, и верили, и плоды приносили, работали. То есть эта церковь живая была, прогрессирующая. Но они терпели и Иезавель в своей церкви. Давайте немножко коснемся вообще, кто такая Иезавель, да? Мы много слушаем, духи Иезавели, и часто думают, что это женщины. Вот. И я вам хочу сказать, что Иезавель, дух Иезавели может быть как и на мужчинах, и на женщинах. И в чем вообще выражается этот дух? Это, во-первых, дух, который манипулирует людьми. Это дух, который находит слабых людей, как бы, знаете, врывается в их доверие, завоевывает их доверие, чтобы потом, опять же, манипулировать ими. Это люди, которые заводят выгодную дружбу, выгодные связи с кем-то в церкви, чтобы, опять же, через это манипулировать, даже потом этими же лидерами или этой позицией манипулировать других людей. Это люди добиваются призвания через ложное смирение. Они вечно такие бедные, несчастные, они вечно страдают, они вечно проходят через какие-то вещи. Опять же, чтобы завоевать доверие к людям и опять манипулировать их через это. Это дух, который жаждет власти, и он пытается добиться этим, знаете, любыми ступенями, любыми путями. И когда этих людей поправляешь и говоришь, слушай, ты здесь неправильно поступил, то эти люди, обычно у них такая отговорка, а мне так сказал Бог сделать. У них на все мне сказал Дух Святой, мне сказал Бог. И все, больше ты не лезь туда. Это люди, они двигаются в пророчестве очень часто, но их пророчества в основном идут из души. То есть не из духовного мира, не из духа, а вот именно из души. И часто они говорят людям то, что они хотят слышать, а не то, что по-настоящему Бог хочет говорить им. Потому что опять, этим же они пытаются опять притянуть людей, завоевать какое-то влияние, позицию. То есть это дух, жаждущий власти, позиции манипулирования. И вот Иисус сказал именно вот этим христианам, я вас люблю, все, что вы делаете, классно, но вот у вас в этой церкви живет дух, есть люди, которые реально ходят в этом духе, и вы ничего не делаете против этого. И видите, сам Бог, он ненавидит этот дух. Его все естество, его все нутро, оно противится этому духу. И если вы читаете слова, вы просто можете услышать его сердце, насколько он просто против всего этого. И он сказал, если вы не обличите, если вы не удалите из своей среды, то на вас придет то же самое наказание, что на этих людей. То есть мы думаем, о, ну я же не делаю то, что он делает. Ну и что он здесь, как бы он же там, ну, при чем здесь я? Я служу Богу, я люблю людей. Но Бог сказал, нет. Он говорит здесь, я готов повергнуть ее на ложе мучения, и вместе с ней, и других людей, которые как бы вместе с ней, если они не раскаются, то есть тех, которые заодно с ней, то есть люди, которые ходят под этими людьми, и их постигнет то же самое суд, то же самое наказание, что этого человека с духом Иезавели. Поэтому я знаю, с этим нужно быть очень осторожно, и как бы нам не хотелось ранить людей, как бы нам не хотелось говорить неприятные вещи в лицо, это необходимо сделать, потому что из-за этого травится множество людей, и приходит суд на всю церковь только потому, что сидит вот нечистая личность, и мы это знаем, и мы это покрываем. Вот, поэтому я знаю, что церковь последнего времени, она будет обличать, она будет выявлять, и она будет давать шанс, но если человек не берет шанс, она должна будет просто удалить его. Это то, что здесь требует Бог. И Бог сказал дальше, Иисус, 26 стих, 2 глава, если вы это сделаете, если вы это исправите в себе, тому, кто победит вот именно это и до конца будет поступать, как я велю, я дам власть над язычниками, подобно тому, как я получил ее от отца моего. И он будет править им железом и разобьет их на куски, подобно сосудам глиняным. То есть Иисус отдаст власть, вот наоборот, именно тем людям, которые не ищут никакой позиции, они прячутся от сцены, от всяких служений, от всяких позиций, они постоянно убегают от этого, знаете, и вот именно Бог их вытягивает, нет, я хочу тебя, потому что вот ты точно, знаете, у тебя точно чистый мотив, ты прячешься, убегаешь от этого постоянно, вот именно я тебя и хочу и поставить здесь. Вот, на высокую позицию, чтобы все увидели, что на тебе мой дух, что на тебе есть моя власть. Потому что, помните, Нагорная проповедь Иисуса, 5 глава, он говорил, что именно вот эти смиренные люди, они наследуют землю. То есть Иисус говорит, что да, ты сидишь тихо, тебя никто не знает, там делаешь свое тихонечко дело, и ты не ждешь там похвалы, не ждешь там каких-то, какого-то признания, просто тихонько и делаешь. Бог говорит, вот именно я тебя вытащил, и я тебя поставлю так, что все узнают, что ты моя дочь, ты мой сын, и тебя узнают. То есть тебе придет популярность, хочешь ты этого, не хочешь, прячься, не прячешь, но она придет, это принцип Бога. И вот здесь Бог сказал, что я тебе дам власть над язычниками, и ты будешь править им железом. Что такое железо? Железо, вообще, как духовный смысл железа, это дух истины. То есть, именно сам металл, духовный смысл, это дух истины. И знание с неба, то есть Бог тебе доверит, реальное знание с неба придет к тебе. И через эти знания они будут высвобождаться через тебя. И это будет людей привлекать, потому что люди хотят знания. Люди хотят знать того, что никто не знает. Люди хотят, жаждут всегда нового, чего еще не слышали. И Бог будет это высвобождать только потому, что ты смирился, ты сломал свое сердце и не ищешь никаких позиций. Вот именно тебя Бог поставит. И люди будут знать тебя. И то, что, и что такие вот эти глиняные сосуды, которые разобьются на куски, это люди, которые привязаны к этим, к земным вот этим мечтам. Они живут как бы своими земными желаниями. Это их приоритет. И Бог сказал, я переверну тех, кто сейчас гонится за своими интересами, сейчас там, знаете, за бизнесами, то есть живет полностью для себя, и они сейчас процветают. Перевернется, то есть я поставлю моих смиренных, моих верных, и я им доверю власть, как и финансово, я верю, что придет финансовый прорыв вообще в церковь, как бы именно корпоративно, что у церкви будут все деньги. Потому что в последнее время люди будут идти именно в церковь, чтобы получить помощь. Потому что в мире экономика не поменяется, уже лучше не станет, только будет хуже. И то, что мы сейчас проходим цену, допустим, Бог обрезает нас финансы, лишает вещей, которые мы очень сильно любим, или людей, мы сейчас проходим эту цену, но когда придет время, это все вернется в церковь, а те, которые процветают, и они даже не заботятся иметь Бога в себе, у них это будет забрано и будет отдано церкви. Это говорит Библия тоже об этом. Вот, именно эти люди, им будет доверена власть, и эти язычники будут идти, и они будут искать помощи у людей. Поэтому вы готовы для такой власти? Вы готовы просто получить? Поэтому стоит пройти то, что мы проходим, наши эти ломки, наши проблемы, наше безденежье, знаете, наши вообще все эти проблемы, потому что придет что-то большое. И дальше Бог говорит еще, я дам вам утреннюю звезду. Это следующий, 28 стих. Ну, я тоже сделала, что это за утренняя звезда? Ну, что это за утренняя звезда? И потом Дух Святой мне напомнил, что помните имя, одно из имен сатаны, да, Люцифер? У него тоже было одно из имен утренняя звезда. Помните, там в пророка Исаия, по-моему, да, ты упал, там утренняя звезда, там зорница, там утренняя звезда, у него имя было. И Иисус также себя называет утренней звездой. То есть значение вот именно этого слова, оно имеет такое значение, это сияющий, тот, на котором сияет свет. То есть перед тем, как Люцифер упал с неба, это то, в чем он ходил во свете, он сиял, он носил в себе сияние, он осенял Бога. И Иисус ходит в этом же самом свете, он тоже, и всех, кто видел Иисуса, встречался, самое первое, что видит в нем, это огромное сияние, которое идет от него. И это было забрано у Люцифера, и это будет отдано невесте. Вот эта утренняя звезда, вот это сияние, она будет ходить, как Иисус, в сиянии, и люди будут это видеть физически. Это не только на небе. Да. Я просто верю в это, я знаю, как Моисей, когда он с горы спустился, люди не могли физически на него смотреть, они смотрели, они покрыли его голову. И я верю, что мы будем ходить в этом. Если мы, просто то, что Бог от нас просит, то, что он, чем Он просит пожертвовать, если мы будем послушны, мы будем во всем этом ходить. Мы будем сиять. Для кого-то это, может, не знаю, фантастика какая-то, но я верю, мы будем физически ходить в сиянии, мы будем ходить в физическом огне. Как на учениках, когда физический огонь над их головами был, это были вещи в физическом мире. Это не сказки. Вот. Я просто жду этого, и каждый день я говорю: Господь, быстрее бы, быстрее бы. Итак, мы переходим к третьей главе. Пятая церковь, мы уже почти приходим к концу. Первый стих. «Напиши ангелу Сардисской церкви, вот что говорит владеющий семей, семью духами Божьими и семью звездами». Итак, следующая Сардисская церковь. «Я знаю о ваших деяниях и о том, что вы считаетесь живыми, хотя на самом деле вы мертвы. Будьте бдительны и укрепляйте то, что осталось, пока оно окончательно не умерло». Смотрите, Иисус, знаете, Он не церемонится в словах. Если ты мертв, Он тебе скажет: ты мертвый. Это мы всегда пытаемся там смягчить, там углы как-то обрезать, ну, чтобы не обидеть. Ну, ты вроде, ну, ты как бы живой, но не полностью живой. Но Иисус говорит: нет, ты мертвый. И как я вижу это категория христиан, даже церквя, они думают, что они живые, они думают, что у них идут служения, там у них все налажено, и прославления, и молодежные, и детские, и всегда как бы все красиво, все как бы так празднично, все так торжественно. И как бы они, это церковь, которые пригласились в клубы. В принципе, я не думаю, что у них есть Бог, но на самом деле там Бога давно нет, и все осталась красивая форма. И поэтому Бог говорит: вы думаете, что вы живы, вы думаете, то, что вы своей красотой пытаетесь впечатлить кого-то, и вы думаете, что этим вы принесете меня, но меня там давно нету. Вы этой красотой настолько ослеплены, что вы даже не позаботились о том, чтобы встать на колени и спросить меня: Господь, что вообще происходит сейчас в реальности? Открой мне глаза, покажи, что ты видишь, что ты слышишь, дай мне слышать, о чем кричит это поколение. О чем просто это поколение стенает. У нас розовые очки, знаете, мы все видим, все классно, мы двигаемся, евангелизации, конференции, мы наполняемся, а там тысячи и тысячи, которые погибают, и нет таких, которые захотели бы, знаете, закатать рукава, пустить свои руки в грязь и просто достать их оттуда, замазаться даже, знаете, свои руки, чтобы их достать. Никто не хочет, потому что это слишком тяжело. Просто Иисус именно против этой категории выходит. Вы думаете, вы живы, но вы превратились в клуб. Вы просто занимаетесь развлечением себя, а мои дети в это время умирают, и нет людей, которые согласятся пожертвовать собой, чтобы спасти их. И он сказал, ну, хотя в них еще есть надежда, он говорит: укрепляйте то, что осталось, пока оно окончательно не умерло. Ибо я не нахожу, что ваши дела совершенны перед Богом. Так помните наставления, что были вам даны, которые вы слышали, повинуйтесь и раскайтесь. Если вы не проснетесь, то есть у этих церквей, у них еще есть шанс, то есть Бог еще дал время, сейчас у них есть шанс поменяться. «Я приду неожиданно, подобно вору, и вы не узнаете, когда я приду к вам. Однако есть у вас несколько человек, которые не запятнали своих одежд». То есть и там есть у Бога верные, в любой как бы церкви, в любом обществе есть верные, которые согласились его искать и там. «Они пойдут со мной рядом во всем белом, ибо они достойны». И вообще, как я вижу, когда Бог будет собирать невесту последнего времени, это не будет какая-то отдельная церковь, но Бог будет находить вот именно этих жаждущих. Они будут находиться в разных церквях, разных-разных конфессий. И Он видит, что где-то кто-то горит, где-то кто-то огонек вспыхнул, и Он забирает его, и они сходятся в одно, и они сходятся в одно. И так Бог отбирает своих жаждущих с разных церквей, и они сходятся в одно. И вот эта церковь потом, которая будет готова встретить Иисуса. И Бог сказал: «Тот, кто победит, будет облачен в белые одежды. Я не сотру его имени из книги жизни и признаю его имя перед Отцом и перед ангелами». Всякий, кто слышит, должен это слушать. Поэтому они будут одеты в свет, эти светлые одежды. Что белый цвет одежды? Это чистота, это люди чистые. Это люди, которые тоже ходят во свете, говорят: вы будете ходить в моем свете. Вот именно эти жаждущие, именно которые готовы открыть просто свои уши и открыть свои глаза и узнать, о чем кричит сейчас это поколение. Вы будете ходить со мной здесь, на земле, не на небе, в белых одеждах. Когда вы будете идти весь мир духовный, он будет видеть, что это не идет его невеста, что это идет его дочь, это идет его сын. И никакой не будет силы, чтобы, которая будет противостоять этим людям. Потому что в духовном мире, да, физически, может, ты будешь жить один, но духовный мир видит, что с тобой идет сам Иисус рядом. Вы идете вместе. И нет такой силы, которая просто сможет вам противостоять за то, что Иисус здесь обещает. Седьмой стих, это у нас шестая категория по счету. Напишите следующие ангелу Филадельфской церкви. Вот что говорит святой и истинный, у кого ключ Давидов. Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть, ибо хотя у тебя немного силы, ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени. Слушай же, я заставлю тех, кто принадлежат к сатанинской синагоге, и говорят, что они иудеи, хотя на самом деле это не так, и они обманщики. Они придут и склонятся к вашим ногам, и они узнают, что я возлюбил вас. Филадельфия вообще переводится, корень этого слова, как братская любовь. То есть это реальная категория христиан. Кстати, здесь я хочу обратиться к нашим церквям, которые находятся за рубежом, Украина, Россия, разные страны Европы. Я вот почему-то, когда готовила эту тему, я реально увидела их перед глазами, и я чувствую, что мне нужно просто высвободить именно это для них. Это категория людей, которые вышли из старых церквей, вышли из этой религии, и их осталась какая-то кучка. И я знаю, что против них идет очень много атак, вот как Иисус говорил против этих людей. Да, вас немного, и у вас мало силы, как бы, то есть у вас количеством вас немного, но Бог говорит, что Он видит это, Он знает это, и те, которые вас гонят сейчас, я знаю, что старые церкви пытаются вас гнать, пытаются навести на вас клевету, пытаются сделать все возможное, чтобы вас уничтожить. Но я просто вам хочу сказать, держитесь, потому что здесь сам Иисус обещает, что потом эти люди, они придут, и они склонятся к вашим ногам. И ваши двери, которые они открыли, они не закроются, и будет влияние. Через эти двери вы будете доставать именно свои нации, даже если вас маленькое количество. И что эти люди, которые сейчас вас уничтожают, эти лидера, которые вас пытаются стереть с лица земли, Бог просто посрамит их, и они придут, и они просто преклонятся перед вами, и они увидят, что на вас есть Бог. Поэтому даже если вас мало, даже вам некуда ходить, просто оставайтесь с нами, будьте просто в одном духе, и вы увидите, что Бог просто будет делать с вами чудеса. Вот именно я просто чувствовала, что именно послание именно для них было. Он говорит, ибо вы исполнили мой наказ о терпении. Я же, в свою очередь, буду охранять вас во время испытаний, которые надвигаются на землю. Ребят, все боятся последнего времени, там землетрясения, там какие-то голы, там еще что-то. И вы знаете, да, Бог будет высвобождать суды на землю. Но вы читали, что Он здесь обещает? Среди всего этого я буду охранять вас. Вас это не коснется. Слышите, вас это не коснется, если вы его, если вы его дочь и сын, если у вас с ним тесные отношения. Нас это не коснется. Это будет высвобождаться на мир. Поэтому спите спокойно. Иисус говорит в 11 стихе. Я приду скоро. Храните то, что у вас есть, чтобы никто не мог отнять. У вас венец победителей. Победивший станет столпом в храме Бога моего и не выйдет из него более. И я начертаю на нем имя Бога моего и имя города Бога моего. Новый Иерусалим. Я тоже думаю, что за столпом? Ну что мы там столбами там стоять, там будем на небе, что ли, в его тронном зале? Я сейчас за столбы эти видела. А на самом деле, если вы вспомните Израиль, да, когда они выходили из Египта, и помните, в пустыне присутствие Бога, как оно проявлялось? Был днем столб из облака, да, вот именно вот этот столб облака, и ночью был столб из огня, да? То есть, и Бог говорит, вы будете столбом, и вы как бы вы всегда будете в моем храме, то есть здесь, находясь на земле, вы будете постоянно в присутствии Бога, и оно будет видно в твоей жизни, люди будут видеть это на земле, то есть присутствие Бога, оно будет видимо всеми, вот, это столб, это знамение его присутствия, то есть вы будете со мной. И все это увидят. И те, которые сейчас против вас идут, те, которые вас унижают, те, которые вас сейчас клевещут, они все равно, они никуда не денутся, они это будут видеть, и они смирятся, и они или покаются, или просто Бог их опозорит, и они придут к вашим ногам. Поэтому, если кто-то клевещет, там, если кто-то идет против, просто сцепите зубы и идите, потому что придет время, Бог покажет, кто есть кто, и что, и что. И Он пообещал, ты будешь столпом. И мое имя Бога будет на тебе, то есть ни у кого вопроса не будет. И тебе не нужно будет доказывать. Вот я помазанник, я красиво проповедую, у меня молитвы сильные, я очень сильный такой. Тебе не люди будут видеть это на тебе, они будут сами бежать к тебе, они будут сами поделиться со мной то, что у тебя есть. Тебе не нужно там визитки свои раздавать, чтобы там себе набрать людей. Люди будут гоняться за тобой. Это когда присутствие Бога на твоей жизни. Ты его стол, то есть ты в его храме, ты в его присутствии, ты в его святой святых. То есть он тебе доверяет то, что он никому больше не доверяет. Открывает тебе то, что он больше никому не открывает. То есть его постоянно присутствует 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это то, что он обещает последней церкви. И седьмое, последнее. Мы выкладываемся чуть-чуть, окей. Okay. Последняя у нас Лаодикийская церковь. Третья глава, 14 стих. Вот что говорит Аминь, свидетель верной и истинной. Я знаю о трудах твоих и о том, что ты не горяч и не холоден. Как хотел бы я, чтобы ты был либо горяч, либо холоден. Но раз ты не горяч, не холоден, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ничего мне не нужно. Но осознаешь, что ты несчастен, жалок и беден, слеп. Осознаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы разбогатеть, а также белые одежды, чтобы надеть на себя, и чтобы не видна была нагота постыдная твоя, и купи снадобье для глаз, чтобы снова прозреть. Лаодикийская церковь. Это церковь, что такое Лаодикия? В древности это был, знаете, очень такой богатый город. Люди были очень богатые там. И, естественно, знаете, когда у тебя есть все, у тебя все схвачено, за все заплачено, тебе, в принципе, куда тебе, что там тебе кричать? У тебя нет противостояния, у тебя все твои нужды покрыты, у тебя все, знаете, ты чувствуешь себя королем, ты чувствуешь себя хозяином этой жизни, тебе все должны, ты никому ничего не должен. На других ты смотришь свысока, потому что у них нет того, что есть у тебя, вот, и Бог просто, и эти люди, они, их сердца испортились этим богатством, и хотя, да, они, у них тоже была церковь, они служили, они что-то делали, но Бог говорит, что это богатство, оно настолько вас заняло, вот эти материальные все ценности, они настолько заняты вами, что вы стали слепыми, вы стали глухими, вы не слышите, что я вам говорю, вы не видите, что я вам показываю, вы отказываетесь видеть, вы просто живете и наслаждаетесь своими жизнями, и поэтому Бог говорит, даже или уже живи там, в мире на всю катушку, уже гуди там, пусть из тебя все лезет, или же не играй в церковь и будь по-настоящему со мной. Даже богатство не проблема. Я знаю, что есть очень много богатых людей, которые служат Богу, но, знаете, это богатство, оно не живет, они не живут этим. И это то, что просит Бог именно вот этим категории христиан. Да, мы видим эти люди, вау, они там на таких машинах там разъезжают, они там на таких самолетах летают, у них там все. И мы как бы, знаете, смотрим иногда на них, думаешь, мэн, это какие-то, знаете, они так на тебя так смотрят как-то свысока. А на самом деле у Бога, Бог вообще все по-другому смотрит. То, что люди почитают здесь, и то, что люди, знаете, на то, что люди рты раскрывают, у Бога это все нищее, жалкое и бедное. Поэтому ты можешь быть здесь самым нищим, самым бедным, жить на этих фудстемпах, допустим, получать с велфера, но в духовном мире ты действительно, ты кто-то, ты личность в авторитете и самая богатейшая личность. И поэтому я знаю, что эта жизнь как пшик, она пролетит, завтра этих денег может и не быть, и когда действительно придет Иисус, в чем ты останешься, как ты перед Ним предстанешь, что даст тебе твое богатство, что даст тебе золото твое, которое не давало тебе, просто не отпускало тебя, чтобы идти в Него, познавать в Него, расти в Нем. И именно эти люди, которые просто отложили, и даже если они в этой жизни, как бы, они смотрятся такие серенькие, тихенькие, там ничего, Бог видит их самыми богатейшими людьми неба. И Он говорит, победившему я дарую право воссесть со мной на моем престоле, как и сам я победил и воссел с отцом моим на его престоле». То есть он говорит, если ты решил отказаться и проходить через вот эти вот ломки, через потери, через предательство, ты сидишь там, ты моя невеста. Только невеста способна идти до конца. Только невеста способна отказаться от всего. И даже если Бог по какой-то причине что-то забирает, она не упирается, она не жалуется, она не говорит, Господь, за что, она просто отпускает, Господь. Если ты считаешь, что так нужно, я согласен и готов. И просто это настолько двигает сердцем Бога, он говорит, это моя. Это моя, потому что она не живет для себя, она не живет для этого мира, она живет для меня. И я просто надеюсь, что вы где-то себя увидели и увидели. Я знаю, что Бог будет балансировать вещи вообще в церкви повсеместной. И с каждым днем мы будем приближаться и приближаться к Его славе, приближаться к Его присутствию. Мы будем входить в свою полноту, будем становиться больше, как Он. И вот здесь, как бы вот эти 2-3 главы, они как пособие, как бы сказать, чтобы которые помогут вам именно войти в статус этой церкви, победительницы, именно ходить в полной победе. Я говорю, Господь, интересно, почему Господь ты вот именно 7 церквям написал? Ну почему не 5, там, не 10, не 11? А 7, да, духовное значение слова цифры 7 это духовная полнота, совершенство. То есть здесь как бы Иисус покрыл все сферы, которые нужно покрыть. Вот в этих всех нюансах все сферы покрыты. И ты всегда можешь сюда идти и проверять себя, где я отклонился, где я, может, там сильно заработался в служениях, или я, может, теплым стал, или я, может, живу в компромиссе, знаю, что есть, живет грех, и я молчу, и я закрываю глаза, я ничего не делаю насчет этого. То есть это как учебное пособие для церкви последнего времени. Как войти именно в полноту, ходить в Его славе, в видимой славе, в Его огне, и соблюдая это, мы будем там. Чем быстрее мы это будем делать, чем быстрее мы будем послушными, тем быстрее мы войдем, и мы увидим Его славу. И мы увидим Его огонь. Я просто жду это время, я знаю, что это время близко. И это от нас зависит, как быстрее мы туда придем. Давайте поднимемся. И я просто не знаю, я читаю, у меня аж как бы, я когда готовилась, у меня аж дух, я аж так дрожала там, все, говорю, Господь, неужели мы наконец-то когда-то это все увидим? То, что ты здесь, неужели наконец-то когда-то? Так надоело жить в этих постоянно, в этих, знаете, в соплях, постоянно, в луже, да, хочется уже настоящего, хочется уже увидеть реально небо на земле, хочется видеть нас такими, как именно как Иисус, именно чтобы через Его твои глаза именно смотрели Его глаза, чтобы огонь выходил из твоих глаз, огонь выходил из твоего рта, когда ты говоришь, ты идешь и на тебе свет, и люди не понимают, что это за свет, что это за присутствие такое, потому что ни одни, я знаю, никакие колдуны, никакие сатанисты, они не смогут подделать это только то, в чем будет ходить невеста, это невеста, которая избрана для последнего времени, но для этого полная отдача, полное посвящение, даже если ты не знаешь, живой ты останешься завтра или не живой, будут у тебя деньги на аккаунте или не будет, будешь ты один или будут у тебя друзья, неважно, мы подписываемся на все, если мы отдаем на все, без всяких оговорок, без всяких но или если. Поэтому, Господь, я верю, Иисус, ты уже поднимаешь этих людей, ты уже поднимаешь ее, Господь, эти люди уже рождены, Отец, и я знаю, с каждым днем мы ближе и ближе и ближе и ближе, Господь, ближе, Отец, ближе к тому, кем мы должны быть, ближе к тому, Господь, ближе к этому совершенству, Господь, ближе к тому времени, когда ты будешь жить в нас, Господь, когда ты полностью завладеешь нашим сердцем, нашими мыслями, нашими желаниями, Господь. Мы жаждем этого, мы хотим, Господь, мы готовы отдать, Господь, все, что мы должны отдать, мы хотим отдать и пожертвовать, Отец. Подними, Господь, подними эту церковь, подними, Отец, полное посвящение, Отец, полное посвящение, Господь, полная отдача, другого пути нет, больше нету серого, есть или черное, есть или белое, или да, или нет, теплого больше не может быть, или ты горячий, или ты холодный, или ты в мире, или ты с Богом, больше нету времени для компромисса, потому что идет, Иисус идет, и церковь поднимается, она вступает в свои права, она заявит о себе в этом мире, на ней будет видимое присутствие.
Спасибо, Отец. Мы верим, Господь. Мы верим. Это время пришло. Это время пришло. Это время пришло. Это время пришло. Это время пришло, Господь. Это время пришло. Это время пришло. Даже если нас мало, даже если нас не понимают, нам все равно, Господь. Нам все равно, Иисус. Нам все равно, Господь. Даже если нас мало, Господь. Это время пришло. Это время пришло, Господь. Пришло время проявиться сынам. Пришло время проявиться сынам и дочерям Бога. Пришло время. 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 Подняться. Проснуться. Идти. Полное посвящение, полностью продаться, на 100% полностью продаться. Пришло время. Просто я чувствую, Дух Святой, Он кричит, просто пришло время. Нет времени ждать. Нет времени тянуть. Нет времени тянуть, потому что больше не будет времени меняться. Больше не будет времени меняться. Ты делаешь свой выбор сейчас, сегодня, завтра его может быть и быть. Настолько просто все насыщено. И вот атмосфера настолько наэлектризована, он идет. И время церкви проявится. Если ты не делаешь свой выбор сегодня, завтра может быть поздно. Завтра может быть поздно. Сегодня. Делай выбор сегодня. Посвятись сегодня. Продайся сегодня. Продайся сегодня. Больше не завтра. Сегодня. Завладей нами, Отец. Завладей нами, Иисус. Завладей нами. Завладей нами. Озавдей нами. Завладей нами. Завладей нами, Отец. Завладей нами. Мы готовы, Иисус. Мы готовы, Отец. Мы готовы платить. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо за новое время. Спасибо за новые знания. Спасибо за новое время. Самый большой обман дьявола в том, что он обманывает людей, еще есть время. Ну, через месяцок. Ну, я начну с понедельника. Ну, я начну тогда. Нет, это время никогда не приходит. Или сейчас, или никогда. Завтра нету. Перестань обманываться. Или ты сегодня полностью продаешься ему, или ты останешься за. Ты останешься снаружи. И когда Бог будет изливать свою славу, когда Бог будет двигаться, и когда его дети начнут двигаться в его славе, ты будешь локти кусать. Ты будешь, почему я раньше не делал свой выбор? Почему я не сделал свой выбор раньше? Многие люди захотят быть в этом огне, многие люди захотят быть в этом движении, но уже не будет времени. Сейчас ты вкладываешь то, в чем ты будешь ходить. Сейчас. И это время намного ближе, чем вы думаете. Намного ближе. Потому что Иисус, Дух Святой, Он открывает своей невесте сроки. Он открывает своей невесте сезоны. Да, мы не знаем, может, точного дня, мы не знаем точно не день, но мы знаем сезоны. И те, кто близко с Духом Святым ходит, вы знаете, что это уже сезон, Он здесь. Или ты сейчас с Ним где-то останешься снаружи и будешь просто наблюдателем, и будешь спасенным до огня из огня. Поэтому не обманывайся, времени больше нет. Спасибо, Отец. спасибо за посвященных. Спасибо, которые сделали выбор. Да, Боже, нас немного, Господь. Да, мы, может, смотримся странно и непонятно для всех, Господь. Но когда Ты придешь, Господь, именно эти странные, непонятные, Господь, полностью проданные Тебе, Отец, именно им Ты доверишь, Господь, власть, именно им Ты доверишь свою силу, именно они будут влиять на нации, именно через них будет высвобождаться Твой огонь и слава в разные страны, в разные нации. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за Твоих верных, которые согласились идти до конца. Мы готовы меняться, Господь. Мы готовы балансировать нашу жизнь, Отец. Потому что мы хотим пойти туда, Отец. И все, что Ты говоришь, Отец, это важно для нас. Все, что Ты говоришь, Иисус, это очень важно для нас. И это серьезно для нас, Господь. Ни одно Твое слово, оно не пустое для нас, Отец. И мы готовы слушаться Тебя. Мы готовы, Отец. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо.